Мы видели, что князья пользовались остатками своих доходов для приобретения имуществ недвижимых. А о движимости их можно иметь довольно полное понятие из духовных завещаний. Иоанн Калита оставил после себя 12 цепей золотых, 3 пояса золотых, пояс большой с жемчугом и с каменьем, пояс золотой с капторгами, пояс сердоничный окован золотом, пояс золотой фряжский с жемчугом и каменьем, пояс золотой с крюком на червчатом шелку, пояс золотой царевский, 2 чаши золотые с жемчугом, 2 овкача золотых, 2 чашки круглые золотые, 2 чары золотые, блюдце золотое с жемчугом и каменьем, 10 блюд серебряных, 2 чума золотых больших, 2 чумка золотых поменьше, коробочку золотую. После первой жены его, княгини Елены, остались вещи. 14 обручей, ожерелье, маниста кованая, чело, гривна. Кроме того, Калита упоминает еще о золоте, которое он придобыл, и о серебряных сосудах. Из дорогого платья Калита оставил детям кожух червленый, жемчужный, кожух желтый, объеринный с жемчугом, 2 кожуха с алмазами и жемчугом, коц великую с бармами, бугай соболий с наплечками, с жемчугом и каменьем, скарлатное портище, саженное с бармами, шапку золотую. Все это движимое имущество разделено было между 3 сыновьями и женою. Вещи первой жены пошли ее дочери. Доля князя Андрея Ивановича Серпуховского досталась сыну его Владимиру. Семен гордый завещал все жене своей, от которой только некоторые вещи перешли к великому князю Иоанну II. Последний оставил после себя 3 иконы, 5 цепей золотых, из которых 3 с крестами, 1 шапку золотую, 1 бармы, 4 пояса, из которых 2 с жемчугом и каменьем, 2 сабли золотые, 2 обези золотые, 2 серьги с жемчугом, 2 чекака золотых с каменьем и жемчугами, 3 овкача золотых, 2 ковша больших золотых, 1 коробку сердоничную, золотом окованную, 1 бадью серебряную с наливкою серебряную, 1 опашень скарлатный саженный, алам жемчужный, наплечки золотые с кругами, с каменьем и жемчугами, алам малый с жемчугами, чашку золотую и стакан цареградский, кованный золотом, блюдо серебряное с кольцами. Будущим зятьям своим великий князь оставил по цепи золотой и поясу золотому. Дмитрий Донской оставил после себя 1 икону, 1 цепь, 8 поясов, бармы, шапку золотую, вотолу саженную, снасть золотую, наплечки, алам, 2 ковша золотых. Василий Дмитриевич оставил своему сыну страсти большие, крест патриарха Филофея, икону Парамшина дела, цепь крещчатую, шапку золотую, бармы 3 пояса, коробку сердоничную, ковш золотой князя Семена Гордого, сосуд, окованный золотом, каменный сосуд, присланный в подарок от Витовта, кубок хрустальный, присланный в подарок от польского короля. Удельный князь Юрий Дмитриевич Звенигородский оставил после себя 3 иконы, окованные золотом, 3 пояса и блюдо большое, 2-колечное. Великая княгиня Софья Витовтовна оставила ящик с мощами, икону, окованную на мусии, икону Пречистой Богородицы с пеленою, большую икону Богородицы стенную с пеленою и с убрусцами, икону святого Козьмы и Дамиана, икону святого Федора Стратилата, выбитую на серебре. Кроме того, оставила 2 дубовых ларчика, большой и малый, большой ящик и корабью с крестами, иконами и мощами. Великий князь Василий Васильевич Темный оставил 5 крестов золотых. Один из них — Петра Чудотворца, другой — Парамшинский, третий — патриарха Филофея. Икону золотую и на изумруде, шапку, бармы, сердоликовую коробку и 2 пояса. Из этого перечисления мы видим, что движимое имущество великих князей московских вовсе не увеличивается после Калиты, напротив, уменьшается. Бедность завещанных вещей особенно поражает нас в духовной Дмитрия Донского, сына и внука его. Такое оскудение мы должны приписать, во-первых, разделению между сыновьями и передаче вещей дочерям, потом желанию князей увеличивать более недвижимую собственность, чем движимую, Тахтамышеву нашествию и большим издержкам в Орде после этого нашествия, большим издержкам в Орде при Василии Дмитриевиче для приобретения ярлыков на Нижний Новгород и Муром, наконец, смутному княжению Василия Васильевича и тому, что Василий Косой и Шемяка грабили в Москве казну великокняжескую. Золотая шапка завещается постоянно старшему сыну, начиная с завещания Калиты. Барм Калита не отказывает старшему сыну Семену, отказывает одежды с бармами младшим сыновьям. Но с завещания Иоанна II мы видим бармы постоянно в числе вещей, завещаемых старшему сыну. Также, начиная с завещания Иоанна II, к старшему сыну постоянно переходит коробка сердоничная или сердоликовая, золотом окованная. Впрочем, и Калита упоминает о золотой коробочке, которую он завещал княгине с дочерьми. Благословение иконами встречаем впервые в завещании Иоанна II. Замечательно, что оружие, именно 2 золотые сабли, встречаем только между вещами этого князя, равно как 2 серьги, завещанные сыновьям. В духовной Дмитрия Донского встречаем очень мало платья. В духовных Василия Дмитриевича и Василия Темного вовсе не встречаем его. Движимое богатство князей Юго-Западной Руси состояло, как видно, в тех же самых вещах, как и на Северо-Востоке. Так мы видели, что князь Владимир Васильевич Волынский пред смертью роздал бедным все свое имение — золото, серебро, дорогие камни, золотые и серебряные пояса, отцовские и свои, серебряные блюда большие и кубки золотые, и серебряные побил и полил в гривны, также поступил с золотыми манистами бабки и матери своей. Полное собрание русских летописей, том 2, страница 219. Жизнь русского князя на севере и юге в описываемое время мало чем разнилась от жизни прежних русских князей. Замечаем, что княжие имена выходят из употребления. Князья обыкновенно называются именами, взятыми из греческих святцев. Из старых славянских имен употребляются такие, которые принадлежали святым, прославленным князьям, каковы Владимир, Борис, Глеб, Всеволод. В потомстве Константина Всеволодовича встречаем только одного Мстислава. В потомстве Ярослава Всеволодовича находим одного Ярослава и одного Святослава. Чаще встречаем княжие имена в областях, принадлежавших к Старой Руси, Смоленской, Рязанской, Черниговской. Но если вышло из обычая давать князьям славянские языческие имена, то сохранился обычай давать по 2 имени, хотя оба были взяты из греческих святцев. Так известно, что сын Василия Темного имел 2 имени — Иоанн и Тимофей, из которых употреблялось только одно первое. Восприемниками при крещении князей встречаем духовные лица. Так владыка новгородский Василий ездил в Псков крестить сына, Михаила у князя Александра Михайловича Тверского. Митрополит Алексей крестил князя Ивана Борисовича Нижегородского. У Дмитрия Донского сына Юрия крестил святой Сергий Радонежский. Полное собрание русских летописей, том 4, страница 66. У князя Василия Михайловича Кашинского крестил сына Дмитрия Троицкий игумен Никон, преемник святого Сергия, вместе с бабкою новорожденного, великую княгинию Евдокию. У Василия Васильевича Темного крестил сына Иоанна Троицкий же игумен Зиновий. На княжеские крестины бывали большие съезды, приезжали князья-родственники с женами, братьями, детьми и боярами. Обряд пострига сохранялся. Касательно воспитания князей, встречаем одно известие, что князь Михаил Александрович Тверской ездил в Новгород к крестному отцу своему, владыке Василию, учиться у него грамоте. Молодому князю было тогда 7 лет. Между боярами княжескими упоминаются дядьки. Женились князья в первый раз от 14-летнего до 20-летнего возраста. Как и прежде, свадьбы сопровождались богатыми пирами. Как видно, венчались князья в том городе, где княжил отец невесты, у которого был первый пир, а потом все родные и гости пировали у женихова отца. Так Глеб Васильевич, князь Ростовский, женил сына Михаила на дочери ярославского князя Федора Ростиславича, и венчание происходило у последнего в Ярославле, куда приехал отец женихов и много других князей и бояр. Потом женихов отец задал большой пир в Ярославле же, почтил свата своего, князя Федора Ростиславича, и всех гостей, князей, бояр и слуг. Брачные пиры назывались кашею. Полное собрание русских летописей, том 3, страница 52. От обычая жениться в городе отца невестина происходит выражение, что такой-то князь женился у такого-то князя. Но понятно, что подобный обычай мог соблюдаться только тогда, когда жених был еще князь молодой, ниже или равный по достоинству с отцом невесты, и когда последний был жив. Но если женился князь не молодой уже, или даже если молодой, но важнее тестя, или брал сироту, то жених не ездил сам в город невестин, а посылал за нею бояр своих. Так Семен Гордый, великий князь московский, послал 2 бояр привести себе невесту из Твери, сироту, дочь князя Александра Михайловича. Дмитрий Донской женился на дочери нижегородского князя Дмитрия Константиновича, но свадьба была не в Москве и не в Нижнем, а в Коломне, на половине дороги, ибо из Москвы в Нижний путь шел Москвою-рекою и Окою мимо Коломны. Выбор Коломны здесь объясняется тем, что оба великих князя не хотели нарушить своего достоинства. Московский не хотел ехать жениться в Нижний, а Нижегородский не хотел ехать на свадьбу к дочери в Москву, к 16-летнему зятю. Так и Александр Невский, взявший дочь у полоцкого князя, венчался с нею в Торопце, где был первый пир, и потом в Новгороде другой. Полное собрание русских летописей, том 3, страница 52. Венчали князей епископы. Если в городе, где женился князь, не было епископского стола, то приглашался для венчания тот епископ, к епархии которого принадлежало княжество. Так венчать князя Василия Ярославича в Кострому приезжал епископ из Ростова. Из завещания великого князя Иоанна II мы видим, что было в обычае тестю дарить зятьев. Так великий князь назначает будущим зятьям в завещании по золотой цепи и по золотому поясу. Мы видели, что обычай давать приданое был уже и прежде. Но теперь встречаем в источниках и самое это слово. История России, том 3, страница 9. Так Дмитрий Шемяка в договоре с великим князем Василием Васильевичем упоминает о своем приданом, которое было означено в духовной грамоте его тестя и которое захватил брат его Василий Косой. Женились князья и в описываемое время, как мы уже могли усмотреть, в своем роде, потом часто женились на княжнах литовских и выдавали дочерей своих замуж в Литву, иногда женились в Орде на княжнах татарских. Великий князь Василий Дмитриевич отдал дочь свою Анну за греческого царевича Иоанна, сына Мануилова. Наконец, князья женились на дочерях боярских и выдавали дочерей своих за бояр. Дочь великого князя Нижегородского Дмитрия Константиновича была замужем за московским боярином Николаем Васильевичем, сыном Тысяцкого Вельяминова. Дочери московского боярина Ивана Дмитриевича были одна за сыном Владимира Андреевича Серпуховского, Андреем, другая за одним из князей Тверских. Сын Донского, князь Петр Дмитровский, женился на дочери московского боярина Полиевкта Васильевича. Один из сыновей Тверского великого князя Михаила Александровича женат был на дочери московского боярина Федора Андреевича Кошки, а внучка последнего была за князем Ярославом, сыном Владимира Андреевича Серпуховского. Из примера Семена Гордого видим, что князья вступали в брак иногда до трех раз. Тот же великий князь Семен развелся со второй женою своею, Евпраксией, и отослал ее к отцу, одному из князей смоленских. Князь Всеволод Александрович Холмский также отослал княгиню свою к родным в Рязань. О занятиях княжеских в описываемое время по характеру источников мы имеем меньше известий, чем в период предшествовавший. Против прежнего для князей прибавилась теперь новая, важная и тяжкая обязанность — это поездки в Орду. Иоанн Калита ездил туда 9 раз. Сын его Семен Гордый в кратковременное княжение свое был там 5 раз. Иногда князья отправлялись в Орду и с женами, и с детьми, иногда собиралось по нескольку князей и ехали туда вместе. О князе Глебе Васильевиче Ростовском говорится, что он с молодых лет служил татарам и много христиан избавил от их обид. Иногда князья должны были отправляться с ханом в поход. Волынский летописец говорит, что князь Даниил Галицкий, поехавший однажды провожать свое войско, убил на дороге сам рогатиную 3 вепря, да отрок его 3 же. О племяннике Данииловом князе Владимире Васильевиче Волынском говорится, что он был ловец добрый и храбрый. Завидит вепря или медведя, не станет дожидаться слуг, но сам сейчас убьет всякого зверя. Не знаем, в такой ли степени северные князья разделяли эту страсть к охоте с своими южными соплеменниками. Мы видели, что князь Владимир Андреевич Серпуховской запретил сыновьям в духовном завещании охотиться без позволения в чужих уделах. Видели, что у князей были ловчие, псари и сокольники, которыми они дорожили. Но, с другой стороны, мы знаем, что для князей охота составляла также промысел, что они посылали без себя своих ловчих добывать зверя и птицу. Так в сказании о Луке Колоцком говорится, что когда сокольники удельного князя Можайского Андрея Дмитриевича выезжали по княжескому приказу с ястребами и соколами на ловлю, то Лука бил и грабил сокольников, ястребов и соколов себе брал, и случалось это много раз. Князь Андрей Дмитриевич терпел, иногда и посылал к Луке, но тот приказывал отвечать ему жестоко и сурово, и сам не переставал бить и грабить не только сокольников, но и ловчих княжеских, отнимая у них медведей. Один из ловчих решился отомстить Луке и нашел удобный случай. Поймавши однажды медведя лютого, он приказал вести его мимо Лукина двора. Лука, увидавши медведя, вышел сам к нему с служкою и приказал княжескому ловчему пустить зверя на дворе. Тот воспользовался случаем и выпустил медведя, прежде чем Лука успел уйти в комнаты. Зверь бросился на него и истерзал так, что слуги отняли его едва живого. Из этого рассказа видно, что ловили больших медведей живыми и употребляли их потом на утеху. Как северные князья проводили свой день, видно отчасти из одного известия, именно из известия о Суздальской битве. Здесь сказано, что великий князь Василий Васильевич ужинал у себя со всеми князьями и боярами, и пир продолжался до глубокой ночи. И пиша долго нощи. Никоновский список, том 5, страница 198. Сказание о Луке Колоцком замечательно во многих отношениях. Лука был простой поселянин, живший в 15 верстах от Можайска, на реке Колочи. Он нашел на дереве икону Богородицы, от которой начали твориться чудеса. Лука понес икону в Можайск, в Москву. Повсюду появление ее сопровождалось чудесами, и Лука собрал от приносов большое богатство. Разбогатевши, он построил себе на Колоче большой и красивый двор, как будто князь какой. Набрал отроков, вкусно пил, ел, ездил на охоту с ястребами, соколами и кречетами, держал множество псов и медведей и утешался ими. Мы видели, до какой дерзости дошел Лука относительно своего князя. Когда медведь оставил его чуть живым, то князь Андрей Дмитриевич приехал к нему немедленно и стал говорить ему: «Зачем ты полюбил бесовское позорище и пляску и предался пьянству? Бог тебя прославил чудотворным образом своей матери, а ты снизошел к бесполезному мирскому житию? По делом тебе так и приключилось». Лука с плачем стал умолять князя распорядиться его богатством на дело богоугодное, и князь построил монастырь Колоцкий, где Лука постригся и умер в покаянии. На другой день по восшествии солнца, 7 июля, великий князь Василий Васильевич приказал служить за утренню, после которой пошел опять уснуть. Видим, что по утрам к князю являлись сыновья его, бояре и другие люди с разными делами по управлению. Смерти княжеской предшествовало обыкновенно пострижение в иноки и в схиму. О кончине князя Дмитрия Святославича Юрьевского рассказывается, что когда ростовский епископ постриг его в иноки и в схиму, то он внезапно лишился употребления языка. Потом опять стал говорить и, взглянувши на епископа радостными глазами, сказал ему: «Господин отец, владыка Игнатий, исполни Господь Бог твой труд, что приготовил меня на долгий путь, на вечное лето, снарядил меня воином, истинному царю Христу, Богу нашему». Никоновский список, том 3, страница 48. Вот подробное описание кончины великого князя Тверского Михаила Александровича. Уже 2 года прошло, как Михаил отправил в Царьград послов с милостынею к соборной церкви Святой Софии и к патриарху по своему обычаю. Император и патриарх приняли и отпустили послов тверских с большой честью, и патриарх отправил к Михаилу своего посла с иконою страшного суда, с мощами святых, с честным миром. Когда великий князь узнал, что послы приближаются к Твери, Он велел им войти в город к вечеру. Пришла ему мысль, встретив икону от святого места и приняв благословение от патриарха, не возвращаться более домой. На другой день утром, когда сыновья, другие князья, бояре и разные люди ждали его с делами по обычному городскому управлению, Михаил не велел уже никому входить к себе, а позвал одного епископа Арсения, которому объявил о намерении своем постричься, прося его, чтоб он не говорил об этом никому другому. Несмотря на то, уже по всему городу разнесся слух, что Михаил хочет оставить княжение и постричься в монахи. Народ изумился, иные не верили, но все собирались, как на дивное чудо. Бояре и отроки его, склоняясь друг к другу, проливали слезы, плакала княгиня, молодые князья, но в присутствии Михаила никто не смел сказать ни слова, потому что все боялись его. Был он человек страшный, и сердце у него точно львиное. Между тем послы из Цареграда вошли в город, неся священные подарки. Епископ, все духовенство и множество народа вышли к ним навстречу со свечами и кадилами. Вышел и сам великий князь, с трудом вставший с постели, и встретил послов на своем дворе у церкви святого Михаила. Поклонившись иконе, Михаил приказал отнести ее в соборную церковь святого Спаса. Сам ее проводил туда, и когда икону поставили на приготовленное для нее место, вышел из церкви к народу, стал на высокую ступень и, поклонясь на все стороны, сказал: «Простите меня, братья и дружина, добрые сыны тверские. Оставляю вам любимого и старшего сына Ивана. Пусть будет вам князем вместо меня. Любите его, как и меня любили, а он пусть соблюдает вас, как я соблюдал». Народ отвечал горькими слезами и похвалами своему старому князю, который смиренно всем опять поклонился и пошел на пострижение в Афанасьевский монастырь, где за известную плату выпросился жить у одного монаха именем Григория. На четвертый день он принял пострижение под именем Матвея и через 8 дней после этого обряда умер. Никоновский список, том 4, страница 294. В рассказе о кончине князя Дмитрия Юрьевича Красного говорится, что его не хоронили 7 дней, до тех пор, пока приехал брат его Дмитрий Шемяка. Тогда отпели, положили в колоду, засмолили ее и повезли в Москву для погребения в церкви Архангела Михаила, в общем месте погребения всех потомков Калиты, как великих князей, так и удельных. Там же том 5, страница 152. «Положиша его в колоду и осмоливше, сполсми повезуша его на Москву на носилях». Страница 151. В рассказе о кончине: «Много же тогда крик и вопль бысь, и плач неутешим, и потом мало испивши меду, и легуша в той же горнице мнозе у него, и поуснуша, един только дьякон его не испил тогда, но лег противу князя на другой лавице, зряша на нь». Великий князь Василий Васильевич Темный, по словам летописца, хотел пред смертью постричься в монахи, но ему не дали воли. Умер он в субботу в 3:00, а на другой день, в воскресенье, схоронили его. Следовательно, без особенных обстоятельств хоронили на другой день. Там же страница 290. На юго-западе погребение волынского князя Владимира описывается так. «Княгиня с слугами дворными омыли тело, обвили его оксамитом с кружевом, положили на сани и повезли во Владимир, где поставили в Богородичной церкви на сенях потому что было уже поздно. На другой день совершено было погребение с обычными причитаниями. Похвала доброму князю в устах летописца мало разнится от прежней. Но в ней не встречаем известных слов об отношениях к дружине. О великом князе Василии Ярославиче Костромском говорится, что он был очень добродетелен, любил Бога от всего сердца, без лукавства, был милостив, ко святым церквам прилежен, чтил много епископов, как начальников и пастырей, любил и чтил и весь священнический и монашеский чин, был незлобив и легко прощал согрешающих пред ним. О князе Глебе Васильевиче Ростовском говорится, что он пищи и питья не щадил и подавал требующим, много церквей построил и украсил иконами и книгами, священнический и монашеский чин очень почитал, ко всем был любовен и милостив, гордости ненавидел и отвращался от нее, как от змия. Когда умер, то немалую жалость и плач оставил по себе всем знающим его. Об одежде княжеской мы уже могли составить понятие при исчислении вещей, остававшихся после князей московских. В летописи, при описании богатства князя Василия Михайловича Кашинского, сказано, что он убежал в одном терлике и без кивера. Никоновский список, том 5, страница 43. При описании наружности волынского князя Владимира Васильковича говорится, что он стриг бороду. Полное собрание русских летописей, том 2, страница 220. Изменения, происшедшие в междукняжеских отношениях, должны были непременно отразиться и на положении дружины. Оседлость князей в одних известных княжествах должна была повести и к оседлости дружины, которая могла теперь приобресть важное первенствующее земское значение в качестве постоянных, богатейших землевладельцев, в качестве лиц, пользующихся наследственно-правительственными должностями. Потомки Даниила Александровича не трогаются из Москвы. Начиная с Иоанна Калиты, все московские князья постоянно удерживают за собою великокняжескую Владимирскую область. Князья не позволяют чужим боярам покупать села в своих волостях. Одни только московские бояре имеют постоянную возможность покупать села в области Владимирской, как принадлежащие постоянно их князьям, и мы видим, что они пользуются этим правом. Им выгодно, следовательно, удерживать Владимирскую область и вместе главное первенствующее значение за своими князьями, и мы видим, как они усердно об этом стараются. Как вместе с увеличением могущества князей московских усиливалось значение бояр их, видно из того, что великие князья Нижегородский, Тверской ищут родственных союзов с ними. Несмотря на скудость источников, дошедших до нас от описываемого времени, в них можно встретить довольно ясные указания на усилившееся значение бояр. История России, том 3, страница 325-388, страница 280, примечание 493. Уже было упомянуто в своем месте, как переселение бояр с юга в Московское княжество помогло усилению последнего. А это самое усиление, в свою очередь, должно было привлекать к московским князьям отовсюду богатых, знатных и даровитых бояр. Мы видели, какую службу отслужил Москве пришелец с юга, боярин Волынский, Боброк, Дмитрий Алибуртович. Но он не вдруг перешел с юга в Москву, а сначала был Тысяцким у нижегородского князя Дмитрия Константиновича. Затем мы видим, как известное положение дружины на Руси способствовало усилению одного княжества насчет других, собранию земли русской. Вследствие единства рода княжеского в Древней Руси земля сохраняла свое единство – дружинник, переходя от одного князя к другому, не изменял через это нисколько ни русской земле, ни роду княжескому, владевшему ею нераздельно. Это право свободного перехода дружинники удержали и на севере. Отсюда, как скоро они замечали невыгоду службы у слабого князя и выгоду у сильного, то свободно переходили к последнему, ибо здесь не было измены прежнему князю, а только пользование своим правом, признанным всеми князьями. Так мы видели, что великий князь Василий Дмитриевич, склонивший на свою сторону дружину нижегородского князя, овладел беспрепятственно его княжеством. По родословным книгам еще с князем Даниилом Александровичем приехал в Москву вельможа Протасий, предок знаменитых Вильяминовых. Вернее, известие, что Протасий был тысяцким при Калите, после чего мы видим этот сан наследственным и для потомков Протасия. При одинаковой оседлости князей и боярых в других княжествах подобное явление найдем не в одной Москве. Так выехал из Чернигова в Тверь Борис Федорович, прозвищем Половой, и был в Твери боярином. Сын его также здесь боярином, внук, правнук и праправнук были тысяцкими. Кроме Вильяминовых, мы видели целый ряд знатных фамилий, которые продолжаются от Калиты до праправнука его. Но подле этих, так сказать, коренных московских бояр мы видим постоянно приплыв пришельцев. Приезжают служить московским князьям не только знатные люди из юго-западной Руси и из стран чуждых, но вступают к ним в службу князья Рюриковичи с юга и севера, Гедиминовичи из Литвы. Мы видели, к каким явлениям иногда подавал повод приезд нового знатного выходца, который хотел вступить в службу к князю только при условии высокого места. Но чтобы дать ему это место, нужно было взять его у другого старинного боярина, понизить последнего, и вместе с ним целый ряд других бояр, занимавших места под ним. Это называлось на тогдашнем языке заездом. Новый выходец заезжал старых бояр, которые обязаны были подвинуться, чтобы дать ему высшее место. Так при Калите выходец с юга Родион Несторович заехал боярина Акинфа с товарищами. Тогда Москва не взяла еще явного перевеса над другими княжествами. Акинфу можно было пренебречь ею, и, раздосадованный заездом, он отъехал в Тверь. Но после, когда Москва усилилась, окончательные боярские роды обжились в ней, тогда им невыгодно стало отъезжать отсюда. Они в случае заезда скорее соглашались уступать высшее место пришельцу. Так в княжение Донского выходец Волынский Боброк заехал Тимофея Васильевича Вильяминова с товарищами, и тот уступил ему первое место. При Василии Дмитриевиче литовский выходец, князь Юрий Патрикеевич, заехал также некоторых бояр, именно Константина Шею, Ивана Дмитриевича, Володимира Даниловича, Дмитрия Васильевича, Федора Кошкина-Галтяя. Относительно этого заезда дошло до нас любопытное известие. Князю Юрию Патрикеевичу, князь Великий, место упросил, когда за него дал сестру свою, великую княжну Анну, по летописям дочь Марью. А брат был большой у князя Юрия Патрикеевича Хованский, и Федор Сабур на свадьбе князя Юрия Патрикеевича, брата большого, посел Хованского, занял высшее место. И Хованский молвил Сабуру: «Посядь брата моего меньшего, князя Юрия Патрикеевича». И Федор Сабур молвил Хованскому: «У того Бог в кике, а у тебя Бога в кике нет». Да сел Хованского выше. «У того Бог в кике» значит, у того счастье — судьба в кичке. Кичка — вместо женщина — жена. Князь Юрий получил высшее место по жене. До нас дошла также любопытная местная грамота нижегородского великого князя Дмитрия Константиновича. Князь Великий Дмитрий Константинович Нижнего Новгорода и Городецкой, и Курмышской. Пожаловал есмь бояр своих и князей, дал им местную грамоту по их челобитию и по печалованию архимандрита Нижегородского Печерского отца своего духовного Ионы и по благословению владычню Серапиона Нижегородского и Городецкого, и Сарского, и Курмышского. Кому с кем сидеть и кому под кем сидеть? Велел садитесь от своего места Тысяцкому своему, Дмитрию Алибуртовичу, князю Волынскому. А под Дмитрием садиться князю Ивану Васильевичу Городецкому. Да против него в скамье садиться Дмитрию Ивановичу Лобанову. Да в лавке же под князем Иваном князю Федору Польскому Андреевичу. Да садитесь боярину его, Василию Петровичу Новосильцеву, да против в скамье садитесь казначею боярину Тарасию Петровичу Новосильцеву. А пожаловал его боярством за то, что он окупил из полону государя своего дважды великого князя Дмитрия Константиновича, а в третье окупил великую княгиню Марфу. Да садитесь боярину князю Петру Ивановичу Березопольскому, да садитесь в лавке князю Дмитрию Федоровичу Курмышскому. А к местной грамоте князь Великий велел боярам своим и дьяку руки прикладывать, а местную грамоту писал великого князя дьяк Петр Давыдов, сын Русин. Известие Академии наук по второму отделению, том 5, страница 351. Копия с грамоты князя Дмитрия Константиновича в Государственном архиве при деле Волынского. Из этой грамоты мы видим, как в каждом княжестве сильнейшие князья примышляли себе волости, сводя их князей на степень слуг своих. Здесь эти князья должны садиться ниже простых бояр, и в начале грамоты бояре вообще поставлены выше князей. Кроме завещания Дмитрия Донского и из других известий, мы знаем, что бояре по-прежнему были думцами князя. Князь думал, советовался с ними о делах. Никоновский список, том 5, страница 214-я. Князь же Дмитрий Шемяка, обдумав с бояры своими рече. Начиная с Семена Гордого, бояре являются свидетелями в княжеских духовных грамотах. Рязанский великий князь Олег Иванович в одной своей жалованной грамоте говорит: «Посоветовавшись, сгадав с отцом своим, владыкою Василием, и с своими боярами, следуют имена их, дал я и прочее». Акты исторические, том 1, номер 2. Но мы должны заметить, что в грамотах московских князей мы этого выражения не находим. Видим бояр, которые пользуются особенной доверенностью некоторых князей, и через это обнаруживают большое влияние на дела. Таков был Семен Танилиевич при князе Андрее Александровиче, бояре Федор Андреевич и сын его Иван Федорович Кошка при Василии Дмитриевиче, Морозов при князе Юрии Дмитриевиче. Мы видели, как влияние, переданное стариком Кошкою молодому относительно сыну своему, возбудило негодование старших, отразившееся и в летописи. Разделение дружины на старшую и младшую сохраняется и в описываемое время, только с переменою некоторых названий. Старшая дружина по-прежнему носит название «бояр» или «боляр». Право бояр на свободный отъезд от одного князя к другому, от великого к удельному и наоборот, также от великого к великому же, от московского, например, к тверскому или рязанскому и наоборот, подтверждается во всех договорах княжеских. Князья обязывались в договорах своих не сердиться на отъехавших от них бояр, не захватывать их сел и домов, оставшихся во владениях прежнего князя. Вследствие этого права бояр сохранять свои недвижимые имущества после отъезда в княжеских уделах постоянно могли находиться волости чужих бояр, несмотря на то, что князья не позволяли чужим боярам покупать сел в своих уделах. Волости чужих бояр могли находиться в княжеских уделах еще и потому, что известное княжество, например, Серпуховское, принадлежало сначала одному князю, Владимиру Андреевичу, и бояре его могли свободно покупать села по всему княжеству. Но по смерти Владимира Андреевича его владения разделились между сыновьями его на несколько особых уделов, бояре его также разошлись по сыновьям, причем легко могло случиться, что боярин остался служить старшему брату, Серпуховскому князю, а село его по новому разделу очутилось в уделе князя Боровского. Это обстоятельство заставило князей вносить в свои договоры условия, что бояре относительно суда и дани подведомственны тому князю, во владениях которого живут, где у них недвижимая собственность. Князья обязываются ведать таких бояр судом и данью, как своих. Но в военное время бояре должны были идти в поход с тем князем, которому служили. В случае же осады города, в котором или близ которого они жили, они должны были оставаться и защищать этот город. Собрание государственных грамот и договоров, том 1, номер 27 и 35. В случае спорного дела между одним князем и боярином другого, оба князя отсылали от себя по боярину для решения этого дела. Если же посланные бояре не могли между собою согласиться, то избирали третьего судью. Но всякое дело боярина с своим князем судит последний. За службу свою бояре получали от князей известные волости и села в кормление. Иоанн Калита в завещании своем упоминает о селе Богородицком, которое он купил и отдал Борису Воркову. «Если этот Ворков, — говорит великий князь, — будет служить какому-нибудь из моих сыновей, то село останется за ним. Если же перестанет служить детям моим, то село отнимут». Касательно пользования доходами с кормлений, Семен Гордый распоряжается так в своем завещании. «Если кто-нибудь из бояр моих станет служить моей княгине и будет ведать волости, то обязан отдавать княгине моей половину дохода прибытка». Дмитрий Донской с двоюродным братом своим Владимиром Андреевичем уговорились так относительно боярских кормлений. «Если боярин поедет с кормления, от тебя ли ко мне, от меня ли к тебе, не отслужив службы, то дать ему кормление по исправе, то есть за то только время, какое он находился в службе или он обязан отслужить службу». До нас дошли ввозные или послушные грамоты, дававшиеся при пожаловании кормлением. В них приказывалось жителям, отдаваемой в кормление волости, чтить и слушаться посланного к ним на кормление. Последний ведает их и судит, и тюнам своим ходить у них велит, а доход должен быть по наказному списку. Волости жаловались в кормление смытами, перевозами, со всеми наместничьими доходами и с пошлиною. акты юридические, страница 177. Между самыми старшими членами дружины, между боярами, встречаем различия. Встречаем название «больших бояр». Летописец говорит, что после убийства Тысяцкого Алексея Петровича Хвоста большие московские бояре отъехали в Рязань. Никоновский список, том 3, страница 208. Дмитрий Донской требует от двоюродного брата своего, Владимира Андреевича, что в случае, если он, великий князь, возьмет дань на своих боярах, на больших и на путных, то и удельный князь должен также взять дань на своих боярах, смотря по кормлению и по путям, и отдать ее великому князю. Великий князь Василий Васильевич договаривается с Шемякою, что если общие судьи их не согласятся, то берут себе третьего судью, для чего берут сперва из бояр великокняжеских двоих, да из бояр Шемяки одного большого. Собрание государственных грамот и договоров, том 1, номер 33 и 52. Кроме упомянутого условия Донского с Владимиром Андреевичем, мы не встречаем больше названия «больших бояр» вместе с путными. Но вместе с путными боярами или путниками встречаем на первом месте бояр «введенных». Относительно этих введенных и путных бояр мы постоянно встречаем условие, что когда в случае городовой осады бояре обязаны садиться в осаду или защищать тот город, в котором живут, бояре введенные и путники избавляются от этой обязанности. Собрание государственных грамот и договоров, номер 37. А городная осада, где кто живет, тому туто сесте, а притче путных бояр, номер 43, а притч путных бояр, номер 45, а притч бояр введенных и путников, номер 46, а поче бояр и путников, номер 47, а проче путных бояр, номер 49, тоже номер 52, а прочие бояр введенных и путников. Кроме того, о путных боярах в договоре великого князя Василия Дмитриевича с Владимиром Андреевичем Серпуховским встречаем условие: если нам взять дань на своих боярах на путных, то тебе взять на своих боярах на десяти. В жалованной грамоте великого князя Василия Васильевича Троицкому Сергиеву монастырю в 1453 году читаем: «Если кто станет чего искать на игуменском приказчике, то сужу его я, князь великий, или мой боярин введенный». Акты археологической экспедиции, том 1, номер 51. В родословной Кикинах говорится, что Логин Михайлович Кикин был у великого князя Дмитрия Иоанновича боярин введенный или горододержавец, держал города Волок и Торжок без отнимки. Сын Логина Тимофей называется также боярином введенным. Симбирский сборник. Введение к бумагам Кикинах. Объяснить значение этих названий «боярин введенный» и «путный» мы можем только по соображению с другими подобными же названиями. Мы видели, что в одной грамоте на месте бояр введенных находятся большие, из чего имеем основание заключать, что оба этих названия были равнозначащи. После встречаем название дьяков введенных. Что же касается различия между боярами введенными или большими и путными, то его можно усмотреть в приведенном месте из договора Дмитрия Донского с Владимиром Андреевичем. «Если великий князь возьмет дань на своих боярах, на больших и на путных, то и удельный князь должен также взять дань на своих боярах, смотря по кормлению и по путям». Значит, большой боярин, или введенный, был именно горододержавец, получавший города, волости, вкормление. Путный же боярин получал содержание с известных доходных статей княжеских или так называемых путей. Боярин путный должен был иметь поэтому какую-нибудь придворную должность. Конюший боярин, например, пользовался доходами с волостей, определенных на конюший путь. Старинное слово «путь» и настоящее наше «доход» от «доходить» выражают одно и то же представление. Встречаем в описываемое время и название «окольничьего». Так оно находится в грамоте смоленского князя Федора Ростиславича 1284 года. В договорной грамоте Семена Гордого с братьями серпуховской князь Владимир Андреевич сделал наместником в Серпухове окольничьего своего Якова Юрьевича Насильца. В рассказе о битве с Бегичем упоминается московский окольничий Тимофей Вильяминов. В жалованной грамоте рязанского князя Олега Ивановича Ольгову монастырю, в числе бояр, с которыми советовался при этом князь, упоминается Юрий Окольничий. Этот Юрий занимает здесь шестое место, из чего можем заключить, что окольничие и в описываемое время, как после, хотя и причислялись к старшей дружине, составляли вместе с большими боярами, после просто с боярами, думу княжескую, однако занимали второстепенное место. В числе бояр, в означенной Ольговой грамоте, упоминается Манасия дядька, занимающий место выше окольничьего, и Юрий чашник, следующий за окольничьим. В другой рязанской грамоте выше чашника встречаем название стольника, которое встречается и в московских грамотах. Эти оба звания определяются легко из самых слов, указывающих прямо на должность. Но что была за должность окольничьего? На нее мы встречаем указания в позднейших источниках, из которых видим, что окольничий употреблялся в походах царских, ездил перед государем по станам, и при этом случае иногда в окольничье назначались дворяне. Ясный знак, что здесь окольничий представлял не чин только, а должность. Дворцовые разряды. Том 1, страница 491. Что окольничие принадлежали к старшей дружине, были боярами, видно ясно из нескольких позднейших свидетельств. Например, от великого государя боярам нашим, окольничьему Морозову, да дворецкому Бутурлину. Московский архив Министерства иностранных дел. Дела польского двора. Номер 11. Страница 254. Или «Писах князь великий к Менгли-Гирею царю, чтобы Менгли-Гирей царь, боярина его и окольничего Костянтина Заболоцкого к нему отпустил». Там же «Дела крымские», номер 3, страница 24. Если мы сравним это известие о значении окольничих с известиями о значении бояр путных, то будем иметь основание принять их за тождественные. Тем более, что в каком отношении прежде находятся путники к боярам большим или введенным, в таком же отношении после находим окольничих к боярам. Младшая дружина, в противоположность старшей, боярам, носит общее название слуг и дворян. Но в большей части памятников выделяются составные части младшей дружины, и первое место здесь, второе после бояр, занимают дети боярские, название, показывающее ясно, из кого составлялся этот высший отдел младшей дружины. Дети боярские имеют одинаковое положение с боярами относительно права отъезда и властей, не имея только права участвовать в думе княжеской. Второй отдел младшей дружины составляют, собственно, так называемые слуги. Слуги вольные, люди дворные, которые, по тогдашнему выражению, бывали в кормлении и в доводе, и которые относительно свободного отъезда имели одинаковое право с боярами и детьми боярскими, отличаясь от последних происхождением. Собрание государственных грамот и договоров, том 1, номер 61. От этих слуг вольных отличались слуги другого рода, промышленники и ремесленники, как-то бортники, садовники, псари, бобровники, бараши, делюи, которые пользовались княжескими землями. Московские князья обязываются не принимать их в службу, блюсти заодно, земель их не покупать. Если кто из этих слуг не захочет жить на своей земле, то сам может уйти прочь, но земли лишается, она отходит к князю. Такого рода слуги обыкновенно называются в грамотах «слуги под дворским», ибо находились под ведомством дворского. Этим названием отличаются они от вольных слуг первого разряда, которые бывали в кормлении и в доводе. Собрание государственных грамот и договоров, номер 27. Наконец, у князей встречаем невольных слуг, холопий, которые могли употребляться в те же самые должности, в каких находились и слуги под дворским, равно и в высшие должности по домовому и волосному управлению, например, в тиуны, посельские, ключники, старосты, казначеи, дьяки. Все эти должностные лица назывались большими людьми, в отличие от простых холопий, меньших людей. Название гриди, гридьба, исчезает, но встречается еще иногда название мужа. Акты исторические, том 1, номер 2. На юго-западе встречаем также бояр, слуг и слуг дворных. Между боярами встречаем лучших бояр, между слугами — дворных детей боярских. Со времени литовского владычества название «бояр» для старших членов дружины остается в областях русских. Но при дворе великокняжеском оно исчезает, заменяется названием «паны», «паны рада». До нас дошли жалованные грамоты великих князей литовских, вступавшим к ним в службу русским дружинникам. Если кто-нибудь из вельмож литовских свидетельствовал перед великим князем о знатности выходца, то последнего принимали и при дворе литовском соответственно его прежнему значению как человека родовитого и рыцарского, равняли его в правах с князьями, панами и шляхтою хоругвинскую. Новый слуга обязывался быть верным великому князю. С кем последний будет мирен, с тем и он должен быть мирен, и наоборот. И отправлять военную службу вместе с прочую шляхтою, князьями, панами и земянами. Из этого мы видим, как разделялись и назывались служилые люди шляхта при дворе великих князей литовских. Дошли до нас присяжные грамоты и тех вельмож, которым великие князья литовские давали держать города. Новый державец обязывался держать город верно, не передавать его никакому другому государству, кроме великого княжества литовского. В случае смерти великого князя город сдать его преемнику. Акты относительно к истории Западной России, том 1, номер 37 и 53. О богатстве южнорусских, именно галицких бояр, можно иметь понятие из известия о взятии двора боярина Судислава, где найдено было много вина, овощей, корма, копий, стрел. Что бояре на юге получали от князей волости, об этом источники описываемого времени говорят ясно. Даниил Романович не велит принимать черниговских бояр, а раздавать волости галицким только. И вслед за тем встречаем известие, что доходы с коломыйской соли шли на раздачу оружникам. Больному волынскому князю Владимиру донесли, что брат его Мстислав, еще не вступив в управление княжеством, уже раздает боярам города и села. От времен литовских дошли до нас известия о жаловании слуг землями в вечное владение. При этих пожалованиях определяется обязанность пожалованного являться на службу с известным количеством вооруженных слуг. Имения даются в вечное владение с правом передать их по смерти детям и ближним, с правом продать, подарить, распорядиться ими, как сочтут для себя полезнее. Впрочем, Олгердов внук, князь Андрей Владимирович, пишет в своей духовной, что бояре, которым он дал имение, должны с этих имений служить жене его. Боярские вотчины в юго-западной Руси издавна были свободны от дани, не были тяглыми. В Смоленске дань, посощина, шла только с тех имений боярских, которые были пожалованы великим князем Витовтом и его преемниками. По привилегии Казимира Егелловича, данной литовским землям в 1457 году, князья, паны и бояре могли выезжать в чужие земли, кроме земель неприятельских, для приращения своего состояния и для подвигов воинских, с тем, однако, условием, чтоб в их отсутствие служба великокняжеская с их имения нисколько не страдала. Имуществами отчинными или пожалованными от Витовта они имеют право владеть так, как князья, паны и бояре польские владеют своими имуществами, имеют право их продать, променять, отчудить, подарить и всячески на свою пользу употребить. Подданные их освобождаются от всяких податей, платежей, поборов и серебщизны, от мер, которые называются дяклями, от подвод, от обязанности возить камень, бревна, дрова для обжигания кирпичей или извести, от кошения сена и прочее, исключая работ, необходимых для построения новых крепостей и поправки старых. Остаются также в силе старые повинности, постои, поборы, постройки новых мостов, поправки старых, исправление дорог. Их люди, зависимые и невольные, не могут быть принимаемы ни великим князем, ни его чиновниками. Если будет жалоба на кого-нибудь из людей их, то великий князь не посылает своего детского, но прежде будет потребована управа у господина, которому виноватый принадлежит, и только в том случае, когда в назначенный срок управа не будет учинена, детский посылается, но виноватый платит за вину только своему господину, а не кому-либо другому. Акты, относящиеся к истории Западной России, том 1, номер 6, номер 36, номер 46, номер 59. Мы видели на севере в числе бояр, окольничьих, стольников, чашников. Встречаем также должность конюшева, дворского. В современных источниках указана только одна обязанность дворского — ведать слуг княжеских, мастеровых и промышленных. Но, конечно, деятельность его этим не ограничивалась. Встречаем казначеев, ключников, тиунов. Все эти должностные лица могли быть из свободных и из холопий. Относительно ключников свободных, в завещании князя Владимира Андреевича Серпуховского находим следующее распоряжение. «Что мои ключники не купленные, а покупили деревни за моим ключом, сами ключники детям моим не надобны, а деревни их детям моим». В рассказе о Мамаевом побоище встречаем Рынду, который тут имеет обязанность возить великокняжеское знамя. Никоновский список, том 4, страница 111. Из лиц правительственных находим древний сан Тысяцкого и видим его уничтожение в Москве при Дмитрии Донском. Не встречаем более посадников, вместо них находим наместников, волостелей, становщиков и околичников, которые различались друг от друга обширностью и важностью управляемых участков. В жалованных грамотах обыкновенно говорится, что наместники и волостели не въезжают в известные волости, не судят тамошних людей и не посылают к ним ни зачем. Великий князь Василий Дмитриевич требует от дяди своего Владимира Андреевича, чтобы тот не судил судов московских без великокняжеских наместников. Если в отсутствии великого князя из Москвы подаст ему просьбу москвич на москвича, то он дает пристава и посылает к своим наместникам, которые должны разобрать дело вместе с наместниками удельного князя. Тиуны являются с прежним значением. При разбирательстве дел употреблялись чиновники, приставы, доводчики. Селами управляли посельские, о которых нам прямо известно, что они могли быть из несвободных слуг княжеских. Для письменных дел употреблялись дьяки и подьячие. Там же, том 5, страницы 200 и 278. Дьяки употреблялись также и для дел посольских. Так Шемяка послал в Казань дьяка своего, Федора Дубенского, стараться о том, чтобы великого князя Василия Васильевича не выпускали из плена. Описи земель производились писцами. Для сбора разного рода податей существовал ряд чиновников под названием «данщиков», «боровщиков от бора», «бельщиков от белки», «емщиков от яма», «бобровников», «закосников», «бортников». Акты исторические, том 1, номер 13-36, акты археологической экспедиции, том 1, номер 9. На юго-западе до литовского владычества встречаем звание Дворского, который имеет здесь важное значение и в мире, и на войне. Дворский Григорий в Галиче вместе с епископом Артемием является на первом плане. Оба противятся князю Даниилу Романчу, и потом оба являются к нему с предложением принять город. Полное собрание русских летописей, том 2, страница 175. Знаменитый Андрей, Дворский Даниила, является на первом плане в походах. По всему видно, что вследствие влияния соседних государств, польского и венгерского, Дворский в Галиче имел важное значение палатина. Важным сановником является на юге печатник, канцлер. Печатник Кирилл послан был князьями Даниилом и Васильком в Бакоту исписать грабительство бояр и утишить землю. Печатника встречаем и в Смоленске в конце XIII века. Там же страница 179-я. Собрание государственных грамот и договоров, том 2, номер 3. Видим и в Москве печатника, которым при Дмитрии Донском был знаменитый священник Митяй. Встречаем и на юге стольников. Встречаем Седельничего, но в другом, высшем значении, чем прежде. полное собрание русских летописей, том 2, страницы 170 и 179. Сравните «История России», том 3, страница 17. Находим новое название «Снузников», подле «Бояр». Писец на юге употребляется в том же значении, в каком «Дьяк» на севере. Там же страница 165-я. «Приди весть Данилу, яко Ростислав сошел есть на Литву со всеми бояры и снузники». Страница 195-я. «Снузником же, сразившимся, не стерпеша». Таков был состав дружины и, собственно, двора княжеского на севере и юге. Но кроме означенных званий и разделений, и здесь, и там, в описываемое время, входят в число княжеских слуг князья же племени Рюрикова и Гедиминова, лишенные своих владений или, по крайней мере, лишенные прав независимых владельцев. В начале, в описываемое время, эти князья не входят еще в общий служебный распорядок, составляют особый отдел дружины, причем, хотя не везде, становятся выше бояр. Князья условливаются друг с другом, что в случае отъезда князья служебные лишаются своих вотчин. Что же касается происхождения остальных членов дружины, то на севере она наполнялась выходцами из Южной Руси, из Литвы, из Орды и даже из Германии. На юге, во Владимире-Волынском, видим немца Маркольта с важным значением. Там же, в службе князя Владимира Васильковича, видим Кафилата, выходца из Силезии, потом Прусса. В смутное время в Галиче важного значения достиг боярин Григорий, внук священника. Вместе с ним упоминаются Лазарь Доможирич и Ивор Молебожич, люди низкого происхождения, племени Смердия. Но было ли это явление следствием смутного времени или могло случиться и при обыкновенном порядке вещей, этого решить нельзя. Полное собрание русских летописей, том 2, страницы 204, 208, 210 и 179. Мы видим, что люди знатного происхождения, но не достигшие еще звания члена старшей дружины, образуют особый отдел в младшей дружине под именем детей боярских. Кроме дружины, войско по-прежнему составлялось и из городовых полков. Полки, составленные из московских жителей, упоминаются в княжеских договорах обыкновенно под именем «Московской рати». Василий Васильевич Темный вывел против дяди Юрия московских гостей и других жителей. В жалованной грамоте Василия Темного Троицкому Сергиеву монастырю говорится о сельчанах, обязанных береговою службою. Собрание государственных грамот и договоров, том 1, номер 33. А московская рать, кто ходил с воеводами, то и нонича с воеводами, а нам их не приимати. На юге Ростислав Михайлович Черниговский собрал в Перемышль многих смердов для войны с Даниилом Галицким. Причем летописец говорит, что эти смерды составляли пехоту, которая дала победу Ростиславу. Но в знаменитом Ярославском сражении тот же Ростислав вступил в битву с одной конницей, оставил пехоту у города и был побежден Даниилом, у которого была и конница, и пехота. На севере, заслышав о приближении неприятеля, князья рассылали грамоты по всем властям своим для сбора войска. Но мы видели, как эти сборы были медленны, когда надобно было иметь дело с неприятелем, подобным Олгерду или Тохтамышу. Когда неприятель был уже близко, то из первых собравшихся ратников составляли сторожевой полк и отправляли в заставу, чтобы задержать по возможности врага. Никоновский список, том 4, страница 21. Выступив в поход, посылали наперед сторожи разведать о движениях неприятеля, добыть пленников, от которых можно было бы узнать все подробно. Добыть пленника значило, по тогдашнему выражению, добыть языка. В походе войско кормилось насчет областей, через которые проходило. Так говорится, что великий князь Василий Васильевич, заключив перемирие с Василием Косым, распустил свои полки, которые разъехались все для собрания кормов. Пред вступлением в битву войско располагалось по-прежнему. В середине становился великий полк. По обе стороны его две руки, правая и левая, напереди передовой полк. Видим употребление с большой пользою засад или западных полков. Засада решила Куликовскую битву в пользу русских. Благодаря засаде начальник Ушкуйников Прокопий с 2000 войска разбил 5000 костромичей. По-прежнему пред началом битвы князья говорили речи. По-прежнему, в виде бегства неприятеля, ратники бросались обдирать мертвых, иногда преждевременно, как, например, на Суздальском бою. На юге и на севере видим старый обычай «браниться с неприятелем». Полное собрание русских летописей, том 2, страница 184, Никоновский список, том 4, страница 133. В южной летописи упоминается о русском бое, как отличавшемся своими особенностями. Полное собрание русских летописей, том 2, страница 168. Кондрат уже, любящий русский бой и понужающий ляхи свои. Северный летописец по случаю битвы Василия Васильевича Темного с Василием Косым говорит, что литовский выходец, князь Иван Бабадруцкой, изрядил свой полк с копьями по-литовски, и этот литовский обычай противополагает русскому. Выражение «с копьями» не может нам дать понятие об особенностях литовского боя, ибо и русские одинаково употребляли это оружие. Так, например, при описании Куликовской битвы говорится, что задний ряд закладывал копья на плеча передним, причем у передних копья были короче, а у задних длиннее. Венгерский полководец отзывается о южнорусских ратниках, что они охочи до бою, стремительны на первый удар, но долго не выдерживают. Южнорусские полки любили биться в чистом поле, на открытых местах. Даниил Галицкий во время похода на Ятвягов говорит своему войску: «Разве не знаете, что христианам пространство есть крепость, а поганам теснота?» Полное собрание русских летописей, том 2, страница 183. «Русь чиви суть на брань, да стерпим устремление их, а не стерпимее, бо суть, надолго время насечи». В северном летописце находим известие, что когда великий князь Василий Васильевич послал полки свои против татар Каке под начальством князя Звенигородского, то этот воевода испугался и возвратился назад. Иначе поступили другие воеводы, князь Иван Васильевич Оболенский Стрига и Федор Босинок в войне новгородской. Встретившись в числе 200 человек с неприятелем, у которого было 5000, они сказали: «Если не вступим в бой, то погибнем от своего государя великого князя». Сразились и одержали победу. На юге сохранялся обычай, по которому князь должен был ехать впереди войска, потому что он был искуснее всех в ратном деле, и его более всех слушались. Так князья русские и польские говорили Даниилу Романовичу: «Ты, король, голова всем полкам. Если пошлешь кого-нибудь из нас наперед, то войско не будет слушаться. Ты знаешь воинский чин, ратное дело тебе за обычай, и всякий тебя постыдится и побоится, ступай сам напереди. И Даниил, урядивши полки, сам поехал напереди с одним дворским и небольшим числом отроков. На севере, по свидетельству сказаний о Мамаевом побоище, великий князь Дмитрий, поездив немного впереди в сторожевых полках, возвратился в великий полк. Вооружение на севере состояло из щитов, шлемов, рогатин, сулиц, копий, сабель, ослопов, топоров. Южный летописец так описывает вооружение полков Даниила Галицкого. Щиты их были как заря, шлемы как солнце восходящее, копья дрожали в руках их, как трости многие. Стрельцы шли по обе стороны и держали в руках рожанцы свои, наложивши на них стрелы. В другой раз, вышедши на помощь королю венгерскому, Даниил вооружил свое войско по-татарски. Лошади были в личинах и коярах кожаных, а люди — в ярыках. Сам же Даниил одет был по обычаю русскому. Седло на коне его было из жженого золота, стрелы и сабли украшены золотом и разными хитростями, кожух из греческого оловира обшит кружевами золотыми плоскими, сапоги из зеленого сафьяна хза шиты золотом. Когда король попросился у него в стан, то Даниил ввел его в свою палату, палатку. Полное собрание русских летописей, том 2, страница 187. И на юге между оружием попадается название «роктичи» или «рогатицы», также «мечи» и «сулицы». В духовной волынского князя Владимира упоминается «броня дощатая». Полное собрание русских летописей, том 2, страница 205. Из отнятых у неприятеля коней и оружия составляли сайгат. Там же страница 200. Борис же, приеха и приведе сайгат королеве, коней в седлах, щиты, с улицы, шеломы. По-прежнему на юге употребляются стяги или хоругви, на севере они уже начинают называться знаменами. Так в сказании о Мамаевом побоище упоминается черное знамя, которое возили за великим князем. Для созвания войска на бой употреблялись трубы. Василий Васильевич Темный сам начал трубить войску, заслышав о приближении Косова. Относительно характера войн должно заметить, что на севере, включая сюда область Северскую, Рязанскую и Смоленскую, из 90 известий о войнах внутренних или междоусобных мы встречаем не более 20 известий о битвах, следовательно, 70 походов совершено было без битв. Разделив описываемый период времени в 234 года на две равные половины, увидим, что в первую половину, до 1345 года, который придется в начале княжения Семена Гордого, было только 5 битв. Остальные же 15 относятся ко второй половине. И из этих 15 почти половина, именно 7 битв, приходится на усобицу, происходившую в княжение Василия Темного между этим князем и его дядею и двоюродными братьями, доказательство усиленного ожесточения к концу борьбы. На юге же в продолжение 17 лет, от 1228 года до Ярославской битвы, встречаем 12 известий о походах и между ними 4 известия о битвах, между которыми были две лютые, Звенигородская и Ярославская. О внешних войнах в описываемое время на севере встречаем около 160 известий, и в том числе около 50 только известий о битвах. Из этого числа битв более 13 было выиграно русскими. Из общего числа известий о войнах 45 относятся к войнам с татарами, 41 — к войне с литовцами, 30 — с немцами ливонскими, остальные относятся к войне со шведами, болгарами и прочее. На юге до литовского владычества встречаем 40 с чем-нибудь известий о войнах внешних, в том числе 11 известий о битвах, из которых 8 были выиграны русскими. Во время междоусобных войн на севере встречаем раз 35 известия о взятии городов, причем раз 5 попадаются осады неудачные. Во внешних войнах раз 15 упоминается о взятии городов русскими, раз 7 — неудачные осады. Раз 17 русские отбили осаждающих от своих городов. Раз около 70 упоминается о взятии русских городов преимущественно татарами во время нашествия Батыева, Тахтамышева, Едигеева. На юге во внешних войнах раз 7 упоминается о взятии городов русскими. Раза 3 — избавление русских городов от осады. Раз — неудачная осада русскими. Раз 11 — взятие городов русских неприятелем. Касательно осад городов, в самом начале описываемого периода мы уже встречаем известия о стенобитных орудиях, пороках, таранах, турах. Во время осады Чернигова Даниилом Романовичем Галицким и Владимиром Рюриковичем Киевским осаждающие поставили таран, который метал камнем на полтора перестрела, а камень был в подъем четырем мужчинам сильным. Ростислав Михайлович Черниговский во время осады Ярославля Галицкого употреблял пороки или праки. Вот как описывается взятие приступом города Гостиного Волынского войсками, отправленными на помощь к польскому князю Конраду. Когда полки пришли к городу и стали около него, то начали пристроиваться на взятие города. Князь Конрад ездил и говорил русским: «Братья, моя милая Русь, потяните за одно сердце». И ратники полезли под забрало, а другие полки стояли неподвижно, сторожа, чтобы поляки не подкрались внезапно. Когда ратники прилезли под забрало, то поляки стали пускать на них камни, точно град сильный. Но стрелы осаждающих не давали осажденным выникнуть из забрал. Потом начали колоться копьями. Много было раненых в городе от копий и стрел, и начали мертвые падать из забрал, как снопы. Таким образом, взят был город и сожжен, жители перебиты и поведены в плен. Полное собрание русских летописей, том 2, страница 210. На севере новгородцы, собираясь в поход под Раковор, приискали мастеров, которые стали чинить пороки на владычнем дворе. Во время осады Твери Дмитрием Донским осаждающие окружили город острогом, приставили туры и приметали примет около всего города. Эта осада продолжалась 4 недели, город не был взят, потому что тверской князь поспешил заключить мир с московским. Первым делом осаждающих было пожечь посад и все строения около осажденной крепости или города. Но иногда это делали сами осажденные, приготовляясь к осаде. В рассказе об осаде Москвы Тахтамышем в первый раз упоминаются пушки и тюфяки, употребленные осажденными. Тут же упоминаются и самострелы. Осажденные, кроме того, что бросали камни и стрелы, лили на осаждающих также горячую воду. Московский Кремль ни разу не был взят силою, ибо Тахтамыш овладел им хитростью. Смоленск оба раза был взят Витовтом также хитростью. Тверь после татарского нашествия с Калитою ни разу не была взята. Новгород не был взят никогда. Псков выдержал 6 осад от немцев. Относительно числа войск в описываемое время у нас еще менее точных известий, чем даже в период предшествовавший. Правда, мы имеем известие о числе русского войска, сражавшегося на Куликовом поле. Но это известие почерпнуто из украшенных сказаний, и есть еще другие причины сомневаться в его верности. Когда великий князь Дмитрий перевезся через Оку и сосчитал своих ратников, то нашел, что их более 200 тысяч. Причем великий князь жалел, что у него мало пехоты, и оставил у Лопасны великого воеводу своего Тимофея Васильевича, чтобы он провожал по Рязанской земле те пешие и конные полки, которые будут приходить после. И действительно, потом сказано, что пришло к нему много пехоты, много житейских людей и купцов изо всех земель и городов. Так что после их прихода насчиталось уже более 400 тысяч войска. Но если мы примем в соображение, что Дмитрий должен был ограничиться силами одного московского и великого княжества с подручными князьями и отрядом 2 Олгердовичей, что известие о приходе новгородцев более чем сомнительно, что на известие о Тверской помощи также нельзя много настаивать, что о полках нижегородских и суздальских нет и помину, то известие о 400 тысячах войска не может не показаться преувеличенным. В Суздальском бою с Василием Темным было только 1500 войск, хотя с ним были тут князья Можайский, Верейский и Серпуховской. Не доставало одного Шемяки, чтоб все силы московского княжества были в сборе. Новгородцы выставили против Василия Темного 5000 войска, и эту рать летописец называет «великую вельми». Разумеется, мы не можем сравнивать походы Василия Темного на Казанского хана с походом деда его Дмитрия на Мамая. Самые жалобы летописца на чрезмерное истощение областей московских после Куликовской битвы показывают напряжение чрезвычайное. Таково является по источникам состояние дружины и войска вообще. Что касается до остального народонаселения, городского и сельского, то города северо-восточной Руси в описываемое время представляются нам с другим значением, чем какое видели мы у городов древней юго-западной Руси. Усобицы между князьями продолжаются по-прежнему, но города не принимают в них участие, как прежде, их голоса не слышно. Ни один князь не собирает веча для объявления городовому народонаселению о походе или о каком-нибудь другом важном деле. Ни один князь не уряживается ни о чем с горожанами. За Владимир и его область борются князья Переяславский и Городецкий, Московский и Тверской. Но расположение владимирцев к тому или другому сопернику никогда не кладется на весы для решения спора, как некогда расположение киевлян. Ценя важность Владимира и его области, борясь за них, князья, однако, перестают жить в стольном городе отцов, остаются в своих опричнинах. Это обстоятельство должно было бы дать владимирцам большую независимость при обнаружении своего расположения в пользу того или другого соперника. Но ничего подобного не видим. Начинается усобица в московском княжестве между дядею и племянником. Один изгоняет другого из Москвы, как некогда из Киева. Но о голосе москвичей ни слова. Ни слова о том, чтоб князья-соперники прислушивались к этому голосу, спрашивали его. говорится о заговоре многих москвичей, бояр, гостей и чернецов в пользу Шемяки против Василия Темного, но ни слова о вече, о гласном выражении народного мнения, о распри сторон между гражданами, как это мы видели в старину на юге. Два раза Москва, лишенная князей, предоставляется себе самой во время Тохтамышева нашествия и после Суздальского боя. И ни в том, ни в другом случае ни слова о вече. Летописец говорит только о волнении, которое в первом случае было утишено прибытием князя Остея. Три раза упоминаются вече или восстание. Два раза вече простых людей на бояр, в Костроме, Нижнем, Торжке. Один раз вече в Ростове на татар. Упоминаются и прежде советы на татар в городах, причем видим и участие князей. Никоновский список, том 3, страница 41. «Совет бысть на татарове по всем градам русским, и посем ини князеж Рустии, согласившися меж собою прогнаши татар из градов своих». Но в старых городах Смоленске, Муроме, Брянске жители вмешиваются в княжеские усобицы. Смольняне не хотели иметь своим князем Святослава Мстиславича, и последний должен был силою сесть у них на столе. Брянцы сходятся вечем на князя своего Глеба Святославича. В Муроме обнаруживаются две стороны, из которых одна стоит за князя Федора Глебовича, а другая за Юрия Ярославича. Но и в описываемое время существовал на севере город, который, несмотря на усилия Андрея Боголюбского, Всеволода III, сына его Ярослава, внука Ярослава, правнука Михаила, сохранил прежнее значение старших городов в областях, значение власти, сохранил прежний обычай, как на Думу, на вече сходиться. То был Новгород Великий. Мы видели, как вследствие родовых княжеских отношений и усобиц явились ряды, как великие князья рядились с киевлянами, как после Всеволода Ольговича Тиун в Киеве становился выборным от города. Мы видели, что вследствие тех же самых обстоятельств, но еще более усиленных, явились ряды и в Новгороде, и здесь посадники и тысяцкие стали выборными. Мы видели, что начало рядов новгородских должно отнести к временам Всеволода Мстиславича, но дошедшее до нас самое древнее из договорных грамот новгородских с великими князьями относится ко временам Ярослава Ярославича. После этого князя мы имеем целый ряд подобных грамот с малыми изменениями одна против другой, ибо новгородцы держались старины. Новые отношения, явившиеся на севере, не могли дать им новых льгот. Все старание их долженствовало быть направлено к тому только, чтобы удержать прежнее. Так в начале грамот новгородцы обыкновенно говорят, чтоб князь целовал крест на том, на чем целовали деды и отцы, держать Новгород в старине, по пошлине, без обиды. После исчисления всех условий говорится, что так пошло от дедов и отцов. В грамотах Ярослава Ярославича говорится только о крестоцеловании княжеском, но в грамотах сына его Михаила является уже и клятва новгородцев держать княжение честно, по пошлине, без обиды. Наконец, с того времени, как младшие удельные князья московские начали присягать держать княжение старших честно и грозно, новгородцы также должны были внести в свои грамоты грозно. Договор заключался от имени владыки, посадника, тысяцкого, соцких, от всех старейшин, от всех меньших, от всего Новгорода. Владыка посылал князю благословение, остальные сановники и жители — поклон. По условиям, определявшим права князя как правителя, князь держал все волости новгородские не своими мужами, но мужами новгородскими. Мы не должны забывать, что под именем «властей» разумелось тогда не только то, что мы теперь разумеем под этим названием, но также должности, доходы. Князь без посадника не раздавал властей, не давал грамот. Князь рядил Новгород и раздавал волости, находясь в Новгороде, но не мог делать этого, находясь в Суздальской земле. Без вины не лишал никого волости. На немецком дворе князь торговал посредством купцов новгородских, не мог затворять двора, приставлять к нему приставов, нарушать договоров, заключенных с городами немецкими. Должен был, по выражению грамот, блюсти новгородскую душу, то есть не делать новгородцев клятвопреступниками перед немцами. Из этих условий видим, что давать грамоты, скреплять ими известные права, принадлежало князю только при участии посадника. Но потом Новгород в этом отношении забыл старину, и грамоты стали даваться навече без участия князя. Так дана была жалованная грамота Троицкому Сергиеву монастырю в следующей форме. По благословению господина преосвященного архиепископа богоспасаемого Великого Новгорода владыки Еуфимия, по старой грамоте жалованной, пожаловали посадник Великого Новгорода Дмитрий Васильевич и все старые посадники, Тысяцкий Михаил Андреевич и все старые Тысяцкие, и бояре, и житые люди, и купцы, и весь господин Великий Новгород навече на Ярославле дворе. Акты археологической экспедиции, том 1, номер 42. Смотрите также акты исторические, том 1, номер 17. Великий князь Василий Васильевич уничтожил эту новизну. В его договоре с новгородцами читаем условие: «Вечным грамотам не быть», вместе с другим условием: «О печати быть князей великих». Понятно, что, присвоивши себе право давать грамоты от веча без князя, новгородцы привешивали к этим грамотам и свою городовую печать. По условиям, определявшим права князя как судьи, князь не судил суда без посадника. Новгородцы обязываются не отнимать суда у великокняжеских наместников, исключая двух случаев: во-первых, когда придет весть о вторжении неприятеля, во-вторых, когда жители будут заняты укреплением города. И обвиненные, и тяжущиеся не будут иметь времени отвечать перед судом. Соцкие и рядовичи без великокняжеского наместника и без посадника не судят нигде. Зов к суду по волости производится посредством позовников великокняжеских и новгородских, в городе посредством подвойского, великокняжеского и новгородского. Если князю донесут на кого бы то ни было, то он не дает веры доносу, прежде нежели исследуется дело. Князь не посуживает грамот, то есть не переменяет грамот, данных прежними князьями. Не посужает ряду вольного, то есть когда соперники полюбовно уладят дело между собой. Не замышляет сам суда. Не дает веры наветам холопа или рабына господина. Не судит ни холопа, ни рабы, ни половника без господарей их. Дворяне княжеские из новгородской волости за рубеж суда не выводят и не судят, вящей пошлины не берут. Если случится суд великокняжескому человеку с новгородцем, то судит от великого князя боярин и от великого Новгорода боярин, судят право по крестному целованию. Если же заспорят, не смогут решить дело, то когда великий князь или его брат или сын приедут в Новгород, тогда решат это дело. Судей своих по волости князь шлет на Петров день. По условиям, определявшим доходы княжеские, князь получал дар от всех новгородских властей. В Торжке и Волоке держал Тюуна, в той части этих городов, которая ему принадлежала, а в Вологде Тюуна не держал. На двух погостах, Имо-Воложском и Важанском, брал куны. Когда князь ехал в Новгород, то брал дар по станциям, постоянием, а когда ехал из Новгорода, тогда дара не брал. Судных пошлин новгородцы обязываются не утаивать, равно как всяких доходов и оброков княжеских. Пошлины великим князьям и митрополиту от владыки брать по старине. Крюк великим князьям по старине на третий год. Князь пользовался в назначенных местах правом косить сено, ловить зверей, рыбу, варить мед. Князь собирал дань в заволоцких владениях Новгорода. Но он или продавал, отдавал на откуп эту дань Новгороду, или мог посылать и своего мужа, но только из Новгорода в двух насадах, и никак не снизу. И потом посланный должен был возвращаться опять в Новгород, а не прямо к великому князю. Раздавать даней на низу князь не мог. В Водскую землю князь посылал ежегодно. Дворяне княжеские и тиуны его имеют право брать прогоны, но дворяне не имеют права по селам брать подводы у купцов, разве только в том случае, когда надобно дать весть о приближении неприятеля. Ни князь, ни княгиня, ни бояре, ни дворяне их не могли в новгородской волости держать сел, покупать их, принимать в дар, также ставить слобод и мытов. Из всех этих условий видно, что Новгород не платил великому князю дани, исключая дани заволоцких, о которых упоминается еще под 1133 годом. Но мы видели, что в 1259 году наложена была на Новгород дань татарская, число. Летописец говорит, что татары переписали дома христианские, и что богатым было легко, а бедным тяжело. Полное собрание русских летописей, том 3, страница 57. Из последних слов можно видеть, что количество платимой суммы было одинаковое для всех жителей. Дань была наложена без соображения с средствами плательщика. Но мы видели также, что татары скоро перестают сами сбирать дань и поручают это князьям, которые таким образом получают возможность распорядиться сбором дани по-своему. То же самое делают и новгородцы. Они платят великому князю так называемый «черный бор» для хана и вносят в свои договоры условия: если приведется князьям великим взять черный бор, и нам черный бор дать по старине. Так, когда Дмитрий Донской после Тохтамышева нашествия должен был дать в Орду большой выход, то послал и в Новгород брать черный бор. Никоновский список, том 4, страница 145. Как брался этот черный бор, мы знаем из данной новгородской грамоты великому князю Василию Васильевичу на черный бор по новоторжским властям. Брать князя великого черноборцем на новоторжских властях на всех, куда пошло по старине, с сахи по гривне новой, да песцу княжему мордка с сахи, а в саху два коня, да третья припрежь, да тшан кожевничий на саху идет, невод на саху, лавка на саху, плуг на две сахи, кузнец за саху, четыре пешцы за саху, ладья за две сахи, црен за две сахи. А кто сидит на исполовье, на том взять за полсахи. Где новгородец заехал ладьею или торгует лавкою, или староста, на том не взять. И кто будет одерноватый, берет месячину, на том также не брать. Кто, покинув свой двор, вбежит во двор боярский, или кто утаит саху и будет изобличен, тот платит за вину свою вдвое за саху. Таким образом, мы видим, что дань платилась с промыслов и определялась величиною средств промышленника, причем все промыслы приравнивались к сахе, которая выражала определенную величину средств, употребляемых при обработке земли. Мы видели, что определение одних только финансовых отношений Новгорода к великим князьям можно отнести к временам Ярослава I, что определение остальных отношений, как мы встречаем его в договорных грамотах, должно быть отнесено ко временам позднейшим. Началось не ранее княжение Ярополка Владимировича в Киеве. Начавшаяся с этих пор усобица между Мономаховичами и Ольговичами и между разными линиями Мономахова потомства, частые перемены великих князей отразились в Новгороде, который постоянно признавал свою зависимость от великого князя, брал себе князя из его руки. И здесь начались волнения и усобицы, смены, изгнание князей, образовались партии, приверженные то к тому, то к другому из них. Если сначала князья сменялись вследствие смен в Киеве, то потом начали сменяться вследствие торжества той или другой стороны в самом Новгороде. Чиновники княжеские, посадники, тысяцкие стали выборными, начали сменяться вследствие торжества той или другой стороны, вследствие смены князей, с которыми стали заключаться договоры, ряды. Князья южные, занятые своими родовыми счетами и усобицами, смотрели равнодушно на утверждение такого порядка вещей в Новгороде. Если Ольговичи уступали киевлянам выбор Тиуна, то нет ничего удивительного, что другие южные князья легко соглашались и на новгородские условия. Изяслав Мстиславич одинаково ведет себя как на киевском, так и на новгородском вече. Но с тех пор, как приняли первенствующее положение князья северные, мы видим постоянное враждебное столкновение их с бытом Новгорода, развившимся, по всем вероятностям, полнее и определившимся точнее, нежели в других старых городах. Всеволод III привел было уже Новгород совершенно в свою волю, сын его Ярослав хотел сделать то же самое, хотел управлять Новгородом из пригорода Торжка, обоим помешал южный князь Мстислав. Александр Невский шел по следам предков. Брат его Ярослав хотел привести Новгород в свою волю с помощью татарскую, но был остановлен братом Василием. Дмитрий Александрович был остановлен в подобных же намерениях братом Андреем, Михаил Тверской — Юрием Московским. Но московские князья, получившие первенство, изменяют поведение предшествовавших князей относительно Новгорода. Они оставляют в покое его быт, не допускают только дальнейшего распространения новгородских прав, например, освобождения от митрополичьего суда, и все внимание обращают только на то, чтобы получить с Новгорода как можно больше денег, овладеть его главными доходами, получаемыми с заволочья. Калита сталкивается враждебно с Новгородом и всякий раз за деньги, за то, что хочет взять с него больше положенного. Он делает также первую попытку овладеть заволочьем. Сын его, Семен Гордый, начинает княжение походом на Новгород из-за денег, из-за того, что новгородцы не хотят позволить ему собирать дань на торжокских волостях. Дмитрий Донской идет на Новгород, когда вследствие Тахтамышева нашествия он чувствует большую надобность в деньгах. Василий Дмитриевич возобновляет попытку Калиты, хочет овладеть Заволочьем. Темный берет с Новгорода богатые окупы. Но Темный уже сильнее всех своих предшественников. Он освободился от родичей, собрал их уделы. У него нет соперников ни в Твери, ни в Нижнем. Он не боится ни Литвы, ни Орды. И потому может думать уже о последнем ударе Новгороду, об уничтожении его старого быта. Он действительно думает об этом, но смерть мешает исполнению думы. Уже давно, по всем вероятностям, во второй четверти XII века, посадник в Новгороде стал выборным и занял место подле князя при суде и раздаче властей. Хотя при этом князь не потерял влияния при избрании посадника и не лишился права требовать его смены, объявивши только вину его. Так мы видим, что в 1171 году князь Рюрик Ростиславич отнял посадничество у Жирослава и выгнал его из города. Князь Святослав Мстиславич не мог сделать того же с посадником Твердиславом, потому что, вопреки условию, хотел лишить его должности без вины. В описываемое время Александр Невский настоял на том, чтобы посадник Анания лишен был должности. Брат Невского Ярослав требовал, чтоб трое бояр были лишены должности. Новгородцы упросили его простить этим людям и удовольствоваться тем, что должность Тысяцкого отдана была по его воле человеку ему преданному. От начала XV века дошло до нас иностранное известие Ланноа, что посадники и Тысяцкие менялись ежегодно. Мы видим, что великие князья посылают в Новгород своих наместников. Какое же было значение этих лиц? Под 1342 годом летописец указывает нам наместника великокняжеского Бориса, который вместе с владыкою Василием примирил враждующие стороны. Под 1375 годом встречаем другое известие о наместнике. Новгородцы, желая упросить владыку Алексея, чтобы он не оставлял епископии, стали вечем на дворе Ярослава и послали с челобитием к владыке свеча наместника великокняжеского Ивана Прокшинича, посадника Тысяцкого и других многих бояр и добрых мужей. Здесь, как и следует ожидать, наместник занимает место выше городских сановников. В описываемое время, когда попадаются известия о довольно значительных войнах новгородцев со шведами, ливонскими немцами, Литвою, войнах, которые объявлялись формально и оканчивались мирными договорами, можно усмотреть степень участия князя или наместника его во внешних сношениях, в решениях относительно войны и мира. Под 1242 годом встречаем известие, что после Ледового побоища немцы прислали в Новгород за миром с поклоном без князя Александра, и мир был заключен. Под 1256 годом встречаем любопытное известие, что Александр Невский выступил в поход с своими полками и новгородскими, причем новгородцы не знали, куда, на какой народ князь идет. Знак, что Александр не объявлял навече о походе, не спрашивал согласия граждан на него. Ореховский договор со шведами, заключенный в 1323 году, начинается так. «Я, князь Великий Юрий, с посадником Варфоломеем, Тысяцким Аврамом и со всем Новгородом докончал с братом моим, с Свейским королем». во времена московских князей, предоставивших Новгород самому себе, дававших литовским князьям право показнить новгородцев, если они сгрубят им. В это время, разумеется, Вече получила большую свободу в определении своих внешних отношений. Так видим, что когда шведский король Магнус прислал в Новгород с требованием принять католицизм, грозя в противном случае войною, то в совещании по этому случаю видим владыку посадника Тысяцкого и всех новгородцев, а наместники великокняжеском не упомянуто. А при заключении договора с князем Михаилом Александровичем Тверским новгородцы вносят условие, чтобы великий князь без новгородского слова не замышлял войны. Но при этом князь не терял своего участия во внешних сношениях. В 1420 году орден прислал послов в Новгород с предложением назначить съезд для мирных переговоров. В это время в Новгороде жил князь Константин Дмитриевич, рассорившийся с братом, великим князем Василием. Новгородцы приняли его в честь, дали ему пригороды, бывшие прежде за литовскими князьями. Кроме того, по всей волости новгородской сбор пошлины, называемой «коробейщиною». Но в то же время в Новгороде находился и наместник великого князя Василия, князь Федор Патрикеевич. И вот, по словам летописца, немецкие послы условились с князем Константином и со всем великим Новгородом, что быть на съезд самому магистру, а князю Константину и новгородцам послать своих бояр, вследствие чего были посланы на съезд наместник великокняжеский князь Федор Патрикеевич, боярин князя Константина Андрей Константинович, двое посадников и трое бояр новгородских. Полное собрание русских летописей, том 4, страница 119. Наконец, из дошедших до нас договорных грамот новгородцев с Любеком и Готским берегом, одна, относящаяся к концу XIII или началу XIV века, написана от имени великого князя Андрея, посадника Тысяцкого и всего Новгорода. В ней сказано, что гости будут на Божиих руках, княжеских и всего Новгорода. Другая грамота, относящаяся ко второй половине XIV века, половине московской или наместнической, написана от имени архиепископа, посадника Тысяцкого и всего Новгорода. Из 12 смут в Новгороде, о которых упоминает летописец в период от 1054 до 1228 года, только две не были в связи с княжескими переменами. Восстание концов вследствие бегства Матея Душильчевича в 1218 году и восстание на владыку Арсения в 1228 году. В период от 1228 до 1462 года летописец упоминает 21 раз о смутах, из которых только 4 были в связи с княжескими отношениями. Большую частью новгородцы восстают на своих сановников, причем нельзя не усмотреть борьбы двух сторон — стороны лучших и стороны меньших людей. Мы видели, что в период от 1054 до 1228 года посадники избирались обыкновенно из одного известного круга знатных фамилий. Если при избрании в другие должности следовали тому же обычаю, то легко понять, какое значение должны были получить знатные фамилии, какие общие цели должны были они преследовать и какие волнения в городе должна была производить вражда некоторых из них друг с другом. Мы видели, каким явлением повела распря Степана Твердиславича с Водовиком в 1230 году. В 1255 году лучшие люди составляют совет побить меньших и ввести князя на своей воле. На разделение интересов обеих сторон летописец указывает также в известии о наложении дани татарской. То же самое видим и в смуте 1418 года. Но здесь рождается вопрос о происхождении бояр новгородских. Было ли это название наследственным в некоторых фамилиях или нет? Известно, что в нашей древней истории никогда и нигде боярское звание не было наследственным. Боярами назывались старшие члены дружины, думцы, советники князя, который возводил в это звание, давал это значение, или сыновьям своих старых бояр и дружинников вообще, смотря по мере их достоинства, или людям, вновь вступающим в дружину, смотря опять по достоинству и по разным другим условиям. Разумеется, происхождение от знаменитого и любимого князем боярина давало его сыну большее право и легкость к достижению того же звания. Но в случае нужды и детские могли стать боярами, как обещал сделать князь Владимир Мстиславич при известном случае. Смотрите нашей истории, том 2, страницу 225. Но мы должны строго различать в источниках название боярина в значении старшего члена дружины, названия, употребляющиеся в противоположность с названиями других младших членов дружины, и то же самое название, употребленное в общем смысле, в смысле знатных, больших людей, в смысле дружины вообще, с противоположением ей всего остального народонаселения, людей простых, черных. Так и в новгородской летописи название «бояр» употребляется в общем смысле знатных людей, «вядших», в противоположность меньшим простым. Под именем «бояр» или «больших», «вядших» людей в Новгороде разумеются все правительственные лица, как отправляющие свою должность, так и старые, члены всех тех знатных фамилий, которые успели сосредоточить в своем кругу правительственные должности. Сын посадника имел важное значение как сын посадника, как сын при этом знаменитого, могущественного по своему влиянию человека, и вследствие этого принадлежал к числу больших знатных людей бояр. Назывался боярином, в отличие от обыкновенного простого человека. А не потому он назывался так, что имел особый сан боярина или принадлежал к сословию бояр. Татары, боясь волнения народного в Новгороде, просят князя Александра, чтобы он приставил к ним сторожей, и князь велит стеречь их сыну посадничьему и всем детям боярским. Потом, по смерти Александра Невского, новгородцы послали за братом его Ярославом сына посадничьего и лучших бояр. Слово «бояре» в общем значении лучших, знатных людей, противополагаемых простым людям, употребляется не в одной новгородской, но и во всех других летописях. Понятно, что в других княжествах под именем «бояр» обыкновенно члены дружины противополагаются всему остальному народонаселению. Так, под 1315 годом летописец говорит, что князь Афанасий Данилович пошел из Новгорода в Торжок с новгородскими боярами без черных людей. Никоновский список, том 3, страница 110. При описании усобиц в Твери говорится, что тяжко было боярам и слугам, тяжко было и черным людям. Там же страница 211. О Дмитрии Донском сказано, что он, желая предупредить Михаила Тверского, привел по всем городам к присяге бояр и черных людей. Там же том 4, страница 28. При описании Раковорской битвы новгородский летописец говорит, что много пало добрых бояр, а иных черных людей без числа. Полное собрание русских летописей, том 3, страница 60. Встречается и старинное название «люди» в значении простых черных людей и в противоположность знатным, боярам, дружине вообще. Так говорится, что тверской князь Михаил Александрович, пожегши дмитровские посады, волости и села, бояр и людей привел пленными в Тверь. Никоновский список, том 4, страница 33. А в Волынской летописи встречаем название простых людей в противоположность боярам. Полное собрание русских летописей, том 2, страницы 205 и 213. Наконец, в противоположность дружине, все остальное народонаселение носит название земских людей. Собрание государственных грамот и договоров, том 1, номер 56. Таким образом, в противоположность князьям, все не князья были смерды, черные люди. В противоположность боярам и дружине вообще все остальное народонаселение также носило название простых черных людей. Из этого народонаселения будут выделяться новые высшие разряды или сословия, и все остальные низшие в отношении к этим новым разрядам будут называться также черными людьми. Так в Новгороде при подробном перечислении слоев городового народонаселения после бояр встречаем житых людей, значительных по своему богатству, людей, которые, не принадлежа к городовой аристократии, к лицам и фамилиям правительственным, не принадлежали также и к купцам, ибо не занимались торговлею. За житыми людьми или мужами следуют купцы и, наконец, черные люди. Под 1398 годом летописец говорит, что ко владыке новгородскому пришли бить челом посадники, бояре, дети боярские, житые люди и купеческие дети. Иногда житые люди помещаются после купцов. Акты исторические, том 1, номер 60. Те же самые части городового населения, кроме житых людей, видим и во всех других городах северо-восточной Руси. Когда князь Юрий Ярославич обновил запустелый Муром и поставил в нем свой двор, то ему подражали в этом бояре, вельможи, купцы и черные люди. Никоновский список, том 3, страница 194. В Москве купцы тоже разделяются на гостей и суконников. Московские князья в договорах своих условливаются обыкновенно гостей, суконников и городских людей блюсти вместе и в службу их не принимать. Последнее условие объясняется тем, что гости, суконники и вообще городские люди были люди данные или тяглые, и позволение переходить им в дружину лишало бы князей главного источника доходов, лишало бы их средств платить выход в Орду. После, в XVII веке, мы увидим, какой страшный ущерб в московских финансах был произведен стремлением тяглых городских людей выйти из податного состояния вступлением в службу или зависимость от духовенства, бояр и служилых людей, и какие сильные меры употребляло правительство для воспрепятствования этому выходу. То же самое побуждение заставляло князей и в описываемое время условливаться не принимать в службу данных людей, ни купцов, ни черных людей, ни численных или числяков, и земель их не покупать. Если же кто купил подобные земли, то прежние владельцы должны выкупить их, если могут. Если же не будут в состоянии выкупить, то покупщики должны потянуть к черным людям. Если же не захотят тянуть, то лишаются своих земель, которые даром переходят к черным людям. Распоряжение, тождественное с позднейшими распоряжениями, по которым беломестцам, людям нетяглым, запрещалось покупать земли тяглых людей. То же самое побуждение заставляло московских князей условливаться не держать в Москве закладней и не покупать человека с двором. Князья обязываются также не покупать земель ордынцев и делюев, которые должны знать свою службу, как было прежде при отцах. Под именем делюев разумеются всякого рода ремесленные и промышленные люди, поселенные на княжьих землях. Ордынцами же называются пленники, выкупленные князьями в Орде и поселенные также на княжьих землях. Собрание государственных грамот и договоров, том 1, номер 60, номер 21, 27, 33, 34, 35, 40, 45 и 71. Городское тяглое население по-прежнему разделялось на сотни. Новгородцы говорят в своих грамотах, что купец должен тянуть в свое сто, а смерть в свой погост. Здесь под смердом, разумеется, сельский житель. Московские князья в своих договорах говорят о черных людях, которые тянут к сотникам. Иногда же говорят о черных людях, которые тянут к становщику. И здесь надобно, думаем, понимать так, что в первом случае говорится о городских людях, а во втором — о сельских. Сотник или сотский удерживает прежнее значительное положение свое в Новгороде. В начале договорных грамот с князьями говорится, что шлется князю благословение от владыки, поклон от посадника, тысяцкого и всех сотских. Но если купцы и вообще горожане тянули к своим сотским, то сотские должны были тянуть к тысяцкому. Великий князь в договорах с удельными выговаривает, чтоб московская рать по-прежнему выступала в поход под его воеводою, и чтоб князья не принимали к себе никого из этой рати. Последнее условие показывает нам, что эта рать состояла из горожан. Мы знаем также, что имя воеводы давалось преимущественно тысяцкому. Кроме собственных горожан, тянувших в городские сотни, могли жить в городе на своих дворах холопи и сельчане княжеские. Так Дмитрий Донской условливается с Владимиром Андреевичем Серпуховским послать в город Москву своих наместников, которые должны очистить холопи их и сельчан. От этого происходило, что в Москве находились дворы, которые тянули к селам. Собрание государственных грамот и договоров, том 1, номер 86. «А из московских сел даю своей княгине на Прудское у города и с дворы с городскими, что к нему потягло». На вятское устройство могут указать нам только первые строки послания митрополита Ионы, который обращается к троим воеводам земским, ко всем ватаманам, подвойским, боярам, купцам, житым людям и ко всему христианству. Акты исторические, том 1, номер 261. В городовом быту Юго-Западной Руси, до литовского владычества, самым замечательным явлением был приплыв чуждого народонаселения – немцев, жидов, армян. Под 1259 годом волынский летописец сообщает нам любопытное известие о построении и населении города Холма. Однажды князь Даниил Романович, охотясь, увидел красивое и лесное место на горе, окруженное равниною, полем. Место ему полюбилось, и он построил сперва на нем маленькую крепость, а потом другую, большую, и начал призывать отовсюду немцев и русских, и на язычников и поляков, и набежало много всяких ремесленников от татар, седельники, лучники, тульники, кузнецы, медники, серебряники. Закипела жизнь, и наполнились дворами окрестности города, крепости, поле и села. Князь Мстислав Данилович для выслушивания завещания брата своего Владимира Васильевича созывает во Владимире Волынском горожан, местичей, русских и немцев. На похоронах Владимировых плакали немцы, сурожцы и жиды. Во время литовского владычества жиды получили большие льготы. По грамоте Витовтовой, данной в 1388 году, за убийство, нанесение раны, побоев, жиду, виноватый отвечает так же, как за убийство, раны, побои, нанесенные шляхтичу. Если христианин разгонит жидовское собрание, то наказывается по обычаю земскому, и все его имущество отбирается в казну. За оскорбление, нанесенное школе жидовской, виноватый платит великокняжескому старосте 2 фунта перцу. Жида можно заставить присягнуть на 10 заповедях только при важном иске, где дело идет не меньше как о 50 гривнах литого серебра. В других же случаях жид присягает перед школою у дверей. Жида-заимодавца нельзя заставить выдать заклад в субботу. Если христианин обвинит жида в убийстве христианского младенца, то преступление должно быть засвидетельствовано 3 христианами и 3 жидами добрыми. Если же свидетели объявят его невинным, то обвинитель должен потерпеть то же наказание, какое предстояло обвиненному. Во время литовского владычества города русские стали получать право немецкое, магдебургское. Ставший королем польским, Ягайло немедленно в 1387 году дал Вильне магдебургское право. Великий князь Сигизмунд Кейстутович в 1432 году подтвердил это пожалование грамотою на русском языке. Вследствие этого жители Вильны, как римской, так и русской веры, высвобождались из-под ведомства воевод, судей и всяких чиновников великокняжеских, и во всех делах расправлялись перед своим войтом. От того же Сигизмунда жители Вильны, как ляхи, так и русы, получили право безмытной торговли по всему княжеству литовскому, вещью и другие пошлины в своем городе, а великий князь Казимир Ягайлович освободил их от обязанности доставлять подводы. В привилегии короля Казимира, данной литовским землям в 1457 году, городские жители сравнены в правах с князьями, панами и боярами, кроме права выезжать за границу и кроме управы над подвластными людьми. Старый Полоцк, имевший одинакий быт с Новгородом Великим, сохраняет этот быт, или, по крайней мере, очень заметные следы его, и при князьях литовских. Так видим, что он заключает договоры с Ригою, с магистром Ливонским, и привешивает к этим договорам свою печать. Король Казимир в своей уставной грамоте Полоцку говорит: «Приказываем, чтобы бояре, мещане, дворяне городские и все поспольство жили в согласии, и дела бы наши городские делали все вместе, согласно, по старине, а сходились бы все на том месте, где прежде издавна сходились». и без бояр, мещанам, дворянам и черни сеймов не собирать. Для сбора денег на короля устроен был в Полоцке ящик за четырьмя ключами — ключ боярский, ключ мещанский, ключ дворянский и ключ поспольский. Для хранения ключей избирались из всех этих сословий по два человека добрых, годных и верных, которые один без другого ящика не отпирали. А кто были эти дворяне? Без сомнения, служня прежних полоцких князей. Собрание древних грамот и актов городов Вильна, Ковна и прочих. Номер 1.10. Акты Западной России. Том 1. Номер 60. Внешний вид русского города не разнился от внешнего вида его в прежнее описанное время. В Москве явилась каменная крепость, Кремль, только в княжении Дмитрия Донского. Мы видели, как во время Тохтамышева нашествия москвичи хвалились, что у них город каменный, твердый, и ворота железные. В 1394 году задумали в Москве копать ров от Кучкова поля в Москву-реку. «Много было людям убытка», — говорит летописец. «Много хором разметали, много трудились и ничего не сделали». Через 5 лет после заложения Московского Кремля заложен был и каменный Кремль Нижегородский. Заложение обширной крепости в Твери летописец приписывает еще святому Михаилу Ярославичу. Но под 1368 годом встречаем известие, что в Твери срубили деревянную крепость и глиную помазали. Потом князь Михаил Александрович велел около крепостного вала выкопать ров и вал засыпать от Волги до Тмаки. А в 1394 году тот же князь велел рушить обветшалую стену и тут же рубить брусьем. Никоновский список, том 4, страницы 23, 37 и 255. Как видно, Кремль Донского был единственную каменную крепостью во всем Московском княжестве. В Серпухове князь Владимир Андреевич построил крепость Дубовую. Там же страница 38. Гораздо более известий о городских постройках встречаем в летописях новгородских и псковских. В 1302 году заложена была в Новгороде каменная крепость. В 1331 году владыка Василий заложил город каменный от Владимирской церкви до Богородичной и от Богородичной до Борисоглебской, и в 2 года строение было окончено. А юрьевский архимандрит Лаврентий поставил стены около своего монастыря в 40 сажен с забаралами. В 1334 году владык покрыл свой каменный город, а в следующем году заложил острог каменный от Ильинской церкви к Павловской. В 1372 году выкопали ров около Людина конца, Загородья и Неревского конца. В 1383 году выкопали ров около Софийской стороны к Старому валу. В 1387 году сделали вал около Торговой стороны. В 1400 году владыка Иоанн заложил каменный детинец. Иностранному путешественнику Ланнуа в начале XV века Новгород показался удивительно огромным, но дурно укрепленным. Псков, по его отзыву, укреплен был гораздо лучше.